Спасибо, Саша, ты меня немножко подставил. Ну, на самом деле, проповедовать на португальском у меня даже никогда не получалось. Я пробовал один раз, но это был полный фиаско, поэтому я даже не буду пытаться. По-белорусски, я думаю, в принципе, было бы все понятно. По-португальски, наверное, было бы непонятно. По-английски, думаю, вы еще наслушаетесь и слышали не раз. Поэтому я буду говорить по-русски, но на самом деле, в чем Саша прав, я много раз в этой проповеди буду ссылаться на Сашу. Извини, сам нарвался. В чем Саша прав, это то, что действительно то место, где я живу, та церковь, в которой мы принимаем участие, она международная. У нас там действительно многообразие языков, народов, поколений, разных общностей. Я уже рассказывал когда-то, несколько лет назад, может быть, кто-то не помнит, о том, что наша церковь действительно состоит из самых разных народов, и даже двое из пасторов нашей церкви, один ирландец руководит англоязычным служением, а другой тоже ирландец руководит португалоязычным служением. Плюс у нас есть еще румыны, венесуэльцы, южноафриканцы, китайцы, филиппинцы, канадцы, американцы, украинцы и даже белорусы. Вот. Это я, наверное, даже еще не всех упомянул, кто у нас есть. Поэтому у нас действительно международная церковь, она действительно состоит из разных представителей разных течений, разных общностей, разных народов, разных родов и разных поколений. И сегодня я как раз хотел говорить о том, какой общности, к какому роду или к какому поколению мы принадлежим. И так, это можно уже включать, да, или да. Вот. И на самом деле, что касается поколений, что касается нашего участия в той или иной общности, то каждый из нас чему-то принадлежит. Если говорить о поколении, то это, как правило, имеет отношение к возрасту. Если говорить о языке или национальности, это говорит об определенной культуре или определенной, ну, как бы принадлежности к чему-то, к какому-то выбору, к какому-то, какой-то манере поведения или к какой-то манере говорить. Да? Но в любом случае каждый из нас живет не сам по себе. Все мы принадлежим какой-то группе. Вот я помню, например, в свое время, точнее я-то уже не сильно помню, но были такие шестидесятники. Не путать с пятидесятниками, это разные вещи. Шестидесятники – это те, которые, чья молодость выпала на 60-е, 70-е годы. И тогда комсомольцы, молодежь ездили строить БАМ, другие занимались там бардовской песней. За океаном в то же время те же самые шестидесятники назывались бэби-бумеры. И там это поколение характеризовалось там тем, что они ставили под сомнение все устои, это были времена хиппи, Битлз и так далее, и так далее. Например, мое поколение, да, то есть то время, где я формировался как личность, мое студенчество, мои подростковые годы, это падение коммунизма, это разные бархатные революции, время первых бизнесов. Вот. Поколение помоложе, вот я вижу тут некоторые, особенно там на задних скамейках, это так называемое поколение миллениалов, то есть это те, кто родились на стыке 90-х, 2000-х годов, это тоже своего рода, как эти поколения имеют особенность. Я сейчас наблюдаю, что мои собственные дети, это уже следующее поколение. Тарья Владимировна сегодня тоже уже упомянула про как минимум три поколения, да, разные поколения. Вот, так вот, сегодняшние подростки или молодежь, так называемое поколение Gen Z. Вот у нас есть один ребенок в нашей семье, который вот, он типичный представитель поколения Gen Z. Мы даже ему в сувенир купили вот такую маечку. Это вот его принцип, это наш Марк. Я уважаю твое неправильное мнение. Это вот то поколение, которое все ставит под сомнение. Вот все, что им не скажи, они сначала этому будут противоречить, но потом они скажут, что они уважают это неправильное мнение. Так вот, великие умы разных поколений, разных времен задавались вопросом, а что это за поколение, в котором живем мы? Ну, например, такой известный поэт, как Лермонтов, писал в стихотворении «Дума»: «Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее, иль пусто, иль темно. Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно». Тоже известный автор Борис Гребенщиков пел песню, которая называлась «Поколение дворников и сторожей». И там тоже такие были слова, очень апатичные. «Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли». Потом он пел: «В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут статей, они не шлют телеграмм». Лет несколько назад Гребенщиков ту же самую песню уже пел: «В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут в Facebook, не постят в Telegram, в Instagram». Ну, разница, в общем-то, небольшая. В любом случае, мы любим посмотреть на свое поколение, оценить его, и, как правило, вот в наше время, в то поколение, вот трава была зеленее, и снег белее, и вода мокрее. Но давайте мы с вами задумаемся. Мы же здесь пришли в эту церковь, тоже принадлежа определенному роду, определенному поколению. Так вот, что это за то поколение, к которому принадлежим мы, пришедшие сегодня в церковь? И в этом нам поможет 23-й псалом, псалом 23, псалом Давида. И давайте мы его сейчас прочитаем. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее на ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не в повинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род или поколение, это то же самое слово, ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Яков. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы». И в этом псалме задается несколько вопросов, которые подведут нас к пониманию того, к какому поколению, к какому роду мы принадлежим. Но первый вопрос, который там стоит, он как бы стоит особняком, эти первые два стиха. Почему все принадлежит Богу, Яхве, личное имя Бога, Иегова, Яхве? Вселенная полностью принадлежит Богу. Господня вся земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее на ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Почему все принадлежит Богу? Иногда слушаешь сейчас неверующих людей, и они любят ссылаться на Вселенную. Вселенная нам подарила то-то, то-то. Вселенная распорядилась вот тот. Да нет, Вселенная – это то, что принадлежит Богу. Это Бог распорядился. Ему все принадлежит. Почему? Потому что Он, и только Он ее основал, и только Он ее утвердил. Колоссянам 1 главе 16-17 стихе сказано: «Ибо им, Богом, и в частности Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и им все стоит». Наш Господь, наш Бог, Он Творец, Вседержитель, Суверен. И никто из нас Никто из людей, никто из творения не может назвать что-то, чем он владеет своим собственным. Потому что даже то, что мы зарабатываем на работе, то, что мы получаем как свое, на самом деле оно дано нам Богом. И интересно, что вот там есть ссылка в 1 Коринфянам, 10 главе, 25-31 стих. Павел говорит, что когда у вас были конфликты у Коринфской церкви по поводу того, можно ли есть идоложертвенное мясо, он говорит, на самом деле, да, вы можете его и есть. Почему? Потому что это мясо, равно как и все остальное, принадлежит Господу. И там Павел как раз цитирует этот 23-й псалом. Он говорит, «Господня вся земля и все, что наполняет ее». И в конце он делает вывод. Поэтому все, что у вас есть, все, что вы принимаете в себя, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Соответственно, все, что мы видим, все, что мы созерцаем, все, что мы потребляем, все это принадлежит Господу Богу нашему, Господу Богу Яхве. Но давайте посмотрим, какая связь между вот этими первыми двумя стихами и следующими стихами, следующим вопросом, который задается в третьем стихе. Можно следующий, да? Ой. Да. Кто может войти, взойти на гору Господню? Вроде как нету этой связи. Эти два высказывания, первый, второй стих и дальше третий, четвертый стих, они не взаимосвязаны между собой. На самом деле связь эта есть, потому что мы должны понимать один из важнейших атрибутов Бога, а именно Его независимость. Бог, будучи Творцом, Он независим ни от кого и ни от чего. И наоборот, мы, будучи творением, совершенным образом полностью зависим от того, кто все сотворил. Именно об этом Павел, когда проповедовал в Афинах, в Ареопаге, сказал в Деяниях 17 главе, в 24-25 стихе, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, но сам, давая всему жизнь и дыхание и все». То есть Бог полностью независим, он не нуждается в том, чтобы мы ему поклонялись, он не нуждается в том, чтобы мы его прославляли, но он дает нам эту возможность, потому что он сотворил нас, он дал нам привилегию, благость, вот это особое благословение в том, что мы можем быть зависимы от него, и мы можем даже его благодарить, когда он зубик исцеляет. Это такое благословение, слышать такую молитву, когда мы понимаем, что даже вот эта боль зубика, она зависит от нашего Бога. Поэтому все наше положение в этой вселенной полностью зависит от Бога, который ни от кого и ни от чего не зависит. Поэтому следующий вопрос, который звучит в третьем стихе, кто может взойти на гору Господню? Он совершенно логичен. Почему? Потому что только Он может позволить нам оказаться рядом с Ним. Почему я говорил, что я буду ссылаться на Сашу? Саша немножко забежал вперед. То, что он сказал, было бы очень хорошо, если бы оно прозвучало после этой проповеди. Потому что он сказал именно то, чем мы пользуемся, имея эту прекрасную привилегию взойти на гору Господню и быть вместе с нашим Господом. Потому что да, он действительно нам позволяет это делать. Но давайте посмотрим, немножечко откатаем назад и посмотрим, а имели бы мы право сами по себе прийти в присутствие Божье. Посмотрите, какие критерии псалмопевец ставит тому, кто хочет прийти в присутствие Божье. Это тот, у кого неповинные руки, тот, у кого чистое сердце, тот, кто не клялся душой напрасно и не божился ложно. То есть, если посмотреть в более современном переводе, там сказано, тот, чьи руки чисты, чье сердце непорочно, тот, кто душу идолам не отдает и не клянется ложно. И давайте посмотрим на свои руки, на свои дела. Они у нас чистые? Далеко не всегда, правда? Но даже если руки чистые, мы, может быть, делаем хорошие дела, Но говорим ли мы чистые слова? Далеко не всегда. Но даже если мы и за языком своим следим и говорим относительно чистые слова, разве у нас помышления всегда чистые? Далеко не всегда. Ну и, наконец, даже когда мы говорим, что мы поклоняемся только одному Богу, а все равно в жизнь лезут идолы, не правда ли? И посмотрите, кто из нас действительно из этих четырех критериев может сказать: «Да, я исполнил все четыре. Я готов, я достоин оказаться на горе Господней, я готов и достоин оказаться в присутствии Божьем». У кого-нибудь хватит наглости такого сказать? Ну, сегодня опять же, я обещал, что буду ссылаться. Саша сегодня в начале своей проповеди говорил. И я думал, ну разве я достоин, разве я совершенный отец, разве я всегда делаю то, что от меня ожидает Господь? Нет, в том-то и вопрос, что никто из нас на самом деле, если посмотрит честно на самого себя, не достоин оказаться на горе Господней. Никто из нас не достоин встать на святом месте Его. А именно эти критерии, они показывают то, кто принадлежит к правильному роду, к правильному поколению. Потому что там сказано: «Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя твоего». Таков род или такое поколение ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова. Вот этот род или это поколение, эта общность, она характеризуется тем, что такие люди ищут лица Божьего. А давайте опять же посмотрим правде в глаза. Заодно вспомним, что говорит Павел в послании к римлянам в 3 главе, в 10 стихе. Кто ищет Бога? Никто не ищет Бога. Соответственно, никто из нас сами по себе, мы не можем принадлежать этому поколению. Никто из нас не может принадлежать этому роду. Соответственно, никто из нас не может заслужить то самое благословение, которое обещано вот в этом стихе. Мы, скорее всего, принадлежим к тому поколению, которое описывал Лермонтов, или которое описывал Левон Вольский, или которое описывал Гребенщиков. И никто из нас не достоин оказаться у престола Господня, и тем более никто из нас не достоин встать на святом месте Его. Никто из нас не может похвастаться ни чистыми руками, ни чистыми устами, ни чистым сердцем. Никто из нас не ищет Бога. Так все-таки, что это за поколение? Есть ли оно вообще? И можем ли мы к нему принадлежать? Кто-нибудь из нас принадлежит этому роду, этому поколению? Это слово «поколение» или «род» в еврейском языке, оно звучало как «дор», оно употребляется в ветхом языке и в новом языке достаточно часто. Например, когда описывается жизнь Ноя, сказано: «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Ной ходил перед Богом. Ной искал Бога, в отличие от тех, кто жили рядом с ним, кто окружал его. Или Иоиля 3:20: «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов». То есть определенный род, определенная общность людей, которые будут характеризоваться вот этим поиском Бога, настоящим поиском Бога. Псалом 32:11: «Совет же Господень состоит вовек, помышление сердца его в род и род». Опять же, есть, по идее, должен быть какой-то род, какое-то поколение, которое ищет Бога. Неразрешимая задача, вроде бы как, в начале этого псалма рисуется. И она настолько неразрешимая, что нам кажется, что все безнадежно. Никто не может зайти на гору Господню, никто не может стать на святом месте Его. Вы знаете, мы не одиноки. Сегодня Саша уже цитировал одного апостола, которого звали Иоанн. И этот апостол Иоанн, он тоже, оценив состояние нашего поколения, нашего рода, громко плакал и говорил, откройте Откровение, 5 главу, с 1 по 5 стих. И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть книгу сию и снять печати ее?» Как вы думаете, кто был достоин? Никто. Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И Иоанн говорит: «И я громко и много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть на него, на нее». Иоанн, видя, что никто не был достоин, к этим достойным не причислял даже самого себя. И мы действительно никто недостоин. Ни у кого нет ни чистых рук, ни чистых ног, чтобы взойти на гору Господню. Кстати, Иоанн был не одинок. Величайшие пророки, типа Иезекииля и Исаии, тоже понимали, что они не достойны, не способны взойти на гору Господню. Иезекииль пишет во 2 главе: «Таково было видение подобия славы Господа, Господней. Увидев это, я пал на лицо свое». Он не мог спокойно находиться в присутствии Божьем. Исаия в 6 главе, в 5 стихе, известнейший текст: «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». То есть нам всем, ветхозаветним пророкам, типа Иезекииля и Исаии, или новозаветним пророкам, типа Иоанна, необходима поддержка извне. Сами по себе мы не можем встать на святом Господнем месте. Сами по себе мы не можем взойти на гору Господню. И Иоанн, слава Богу за книгу Откровения, слава Богу за вот это видение, которое было у апостола Иоанна. И он пишет дальше в Откровении, в 5 главе, в 5 стихе: «Один из старцев сказал мне: не плачь, есть надежда. Лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Оказывается, есть кто-то, кто может обеспечить то, что мы можем встать на святом месте Господнем. Это то, опять же, о чем уже говорил сегодня Саша. В Евангелии от Иоанна сказано, что сам Иисус обеспечил это место. Есть тот, кто обеспечил нам вход в присутствие Божье. Есть тот, у кого единственного были неповинные руки, у кого было чистое сердце, кто никогда не клялся и не божился ложно. И это тот самый победитель. Если мы прочитаем дальше в Откровении, в 5 главе, в 6 уже стихе, сказано: «И взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». Смотрите, в 5 стихе сказано, это лев из колена Иудина, а в 6 стихе сказано, что это агнец, как бы закланный, одновременно и лев, и ягненок. Что он сделал? В 7 стихе дальше читаем: «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню». Что он сделал? Во-первых, какой он? И во-вторых, что он сделал? «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, и народа, и племени, и поколения». Там не написано «поколение», но это то же самое. Из всякого рода, из любой общности есть те, которые формируют особую общность, особый род, особое поколение. Почему? Потому что они приняли эту искупительную жертву того самого Агнца, того самого льва из колена Иудина. А он был заклан и своей кровью искупил нас. Лев из колена Иудина, закланный ягненок, имеющий неповинные руки, чистое сердце, купил своей кровью нам право взойти на гору Господню. Он своей кровью купил нам возможность, чтобы мы оказались в присутствии Божьем. Он своей своей жертвой обеспечил нам то, чтобы у нас не было сомнений ни в 5 утра, ни в 10 дня, ни когда мы стоим на границе, ни когда мы путешествуем, ни когда мы сидим в церкви, ни когда мы переживаем какие-то жизненные испытания. Благодаря Ему, нашему пророку, предоставившему нам, немощным и недостойным людям великого Бога, благодаря Ему мы познали Бога и получили то самое благословение, о котором сказано. Благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Благодаря Ему, вот эта вселенная, которая полностью принадлежит Богу, мы можем называть своим домом, потому что это дом Господень, а мы имеем право, получили, обрели право зайти на эту святую гору, на это святое место. И тогда возникает вопрос, так а кто же этот царь славы? Что это за кто-то, который сделал особое какое-то дело? Это тот самый Агнец, это тот самый царь славы, который войдет и станет на своем царском месте. Поэтому в 7 стихе в псалме, вернемся в 23 псалом, «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, войдет царь славы». Кто это? Кто этот царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани, лев из колена Иудина, который победил. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, войдет царь славы. Кто этот царь славы? Господь сил, он царь славы. Это и Агнец, и лев, это победитель, это тот, кто стал царем и Господом сил. В те времена, когда победитель, царь, входил в город, поднимались верхи, вот балки, которые держали ворота, чтобы он свободно мог войти в город и занять свое царственное место. И Голгофский крест Христа, вот та балка, на которой, перекладина, на которой был повешен наш Господь Иисус Христос, это стало тем самым верхом ворот, который был поднят и который обеспечил ему победу, а нам свободный вход в присутствие Божье. Он оказался не только сам достоин взойти на гору Господню, не только встать на святом месте Его, но и привести нас вместе с собой. Если вернуться опять в текст из Откровения, в 5 главе Откровения, 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, и, имея каждую гусли и золотые чаши, полные фимиама, и стали петь новую песнь. Ты достоин взять книгу и снять с нее печати». И мы можем сделать то же самое, потому что мы вместе с 24 старцами можем петь. Посмотрите в 10 стихе, что сказано там, в 5 главе Откровения. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Об этом также хорошо сказал апостол Петр в 1 Петра 2 главе 9-10 стихе. «Но вы, поколение, род царственный, избранное священство». Оказывается, да, у нас есть наше поколение, наш род, которому принадлежим мы. И это называется царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ разобщенный, непонятно кто, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, недостойные, а ныне помилованные. И теперь мы уже не поколение дворников и сторожей, а мы поколение царей и священников. Благодаря царю славы, поверив которого, мы можем вместе с ним зайти на гору Господню и стать на его святом месте. Все вы и я, и те, кто пришли сегодня в это место, в святое, на святую гору Господню, независимо от рельефа, это может быть и на равнине, но мы зашли на святое место, чтобы поклоняться нашему Господу. Почему? Потому что ягненок и лев, царь славы, закланный, избитый, истерзанный ягненок, он обеспечил нам эту победу и даровал ее нам, чтобы мы могли взойти на святую гору и быть тем самым поколением царей и священников, чтобы царствовать в Божьем Царстве. И поэтому я в конце хотел бы Можно следующий слайд? Так, меня оно не слушает, да. Чтобы мы, опять же, сошлись на Сашу, он после своей молитвы тоже призывал молиться, благодарить Господа. Так вот, у меня тоже есть несколько предложений, о чем мы можем помолиться и поблагодарить Господа. Во-первых, за то, как Господь устроил эту вселенную. Он ее устроил совершенным, мудрым образом. Несмотря на грехопадение, мир до сих пор еще не улетел в пропасть, потому что Господь его поддерживает. Во-вторых, за щедрость, которую Он даровал нам, чтобы мы могли управлять Его творением. Мы будем царствовать на земле, и мы уже в какой-то степени управляем этой вселенной. В-третьих, за закланного Агнца, который победил и стал царем славы. За то, что потому что мы уверовали в этого Агнца, Он взял нас на свое святое место. За то, что Он сделал нас поколением царей и священников. За то, что Он даровал нам милость и благословение по вере в Агнца. Давайте помолимся. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты наш Бог, Творец, за то, что от нас ничего не зависит, чтобы сделать Тебя лучше, потому что Ты и так совершен, потому что Ты и так суверен, Ты и так независим. Но поскольку Ты такой благой, Ты такой мудрый, мы можем зависеть от Тебя и во всем уповать на Тебя, что мы можем благодарить Тебя, что мы можем каждый свой шаг соизмерять с Твоей волей. И Господь, учи нас изучать Твою волю. Учи нас полностью зависеть от Тебя во всем. В том, куда мы двигаемся, в том, в каких испытаниях мы находимся. И самое главное, Господь, учи нас быть благодарными Твоему Агнцу, Твоему Сыну Иисусу Христу, Льву из колена Иудина и Агнцу, который был заклан. Потому что только благодаря Ему, только благодаря Его жертве мы сейчас можем встать на Твоем святом месте. Господь, призывай нас, чтобы мы хотели взойти на гору Господню. Призывай нас к тому, чтобы мы хотели прийти к престолу, прийти к алтарю и принести самих себя в жертву живую, благоугодную Тебе, потому что Ты этого достоин. Потому что наш Агнец, наш Господь Иисус Христос этого достоин. И за то, что благодаря вот этому искуплению Ты также сделал достойными нас быть в Твоем присутствии. За это мы Тебя славим, благодарим ради славы нашего Господа Иисуса Христа и в Его имя молимся. Аминь.